Иван Сергеевич Тургенев, Андрей Колосов. В небольшой, порядочно убранной комнате перед камином сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался. Самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение, как умел. Голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствование своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам, я тоже был в числе споривших, со следующими словами. «Господа, все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнает мнение своего противника, и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим, и потому, вероятно, уже успели и высказаться, и узнать мнение других. Так из чего же вы хлопочете?» Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали. «Так что же нам, по-твоему, делать?» – сказал один из нас. «Играть в карты, что ли? Лечь спать? Разойтись по домам?» «Приятно играть в карты и полезно спать», – возразил небольшой человечек. «А разойтись по домам теперь еще рано». «Но вы меня не поняли. Послушайте. Я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения». Мы задумались. «Странное дело», – заметил один из нас, большой шутник. «Кроме самого себя, я не знаю ни одного необыкновенного человека. А моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете…» «Нет», – воскликнул другой, – «не нужно». «Да что», – прибавил он, обращаясь к небольшому человечку, – «начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя свищем». «Пожалуй», – отвечал тот. Он стал у камина, мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом. 10 лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за 100 рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моей нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой. Я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с 3 или 4 товарищами за круглым столом, на котором находилось довольное количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу. Будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно, с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом. Она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня насмерть. «К делу!» – закричали мы. «Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?» «Нет, господа», – возразил спокойно небольшой человечек, – «я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его, знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то. Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин. Я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей. С тех пор, как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более 6 пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым. Отец изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций. А потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники. Что я говорю у меня? Даже у моей куцей собаки-армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого внутреннего брожения, которое, обыкновенно разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то. Признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало. Я чувствовал свое одиночество, жаждал сообщения с так называемыми живыми людьми. Слово «жизнь», выговаривай «жизнь», звучало в моей душе. И я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку. Валериан Никитич, пожалуйте мне пахитос.